Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 октября 2019 года. Почему Творец действует в скрытии? Конгресс в Молдавии, урок номер 4. В статье «Ночь невесты» предисловии книги «Зоар» сказано: «Закон – условие духовного порядка, таков, что творение не может ощутить Творца в явном виде, если оно находится в противоположном от него состоянии, свойстве. Поэтому только в подобии свойств с Творцом мы можем ощутить его, в тех свойствах, в которых мы подобны ему в количестве и качестве. Ведь если творение будет воспринимать Творца явно как творящего зло, как источник зла, это нанесет ущерб величию Творца, и творение не сможет больше быть связанным с ним. Поэтому Творец действует в скрытии. Он обязан возбуждать в нас отрицательные состояния. Но мы не ощущаем, что они исходят от Него. Хотя, естественно, нет никого, кроме Него, и только Он это делает. Как сказано, делающий тьму и творящий свет. Тьму мы обязаны ощущать все больше и больше. Она должна постоянно раскрываться в нас, чтобы мы могли ее исправлять и раскрывать вместо нее свет, Творца. Получается, что наша работа состоит всегда из скрытия-раскрытия, скрытия-раскрытия. Скрытие Творца порождает тьму, раскрытие порождает свет. Эти два состояния должны обязательно происходить попеременно, а наше осознание должно быть направлено на то, что оба состояния благие, исходят из любви, направлены именно на нас, чтобы мы постигли совершенство. Если человек не подготовлен, для него состояние скрытия Творца определяется как тьма и зло. Творец скрывается от него. Это является самым большим наказанием в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет вознаграждение и наказание, прилагающие усилия не потерять веру в Творца, то есть во всем, что бы ни было, в любых состояниях. Если я пытаюсь постоянно направлять себя на то, что все происходящее сейчас со мной, во мне, вне меня, во всем мире является управлением Творца, и стараюсь находиться в этом, несмотря на то, что ощущаю неприятное состояние, этим я добиваюсь вознаграждения, в конце концов Творец раскрывается мне». А если я не желаю все время держать себя в мысли, что все исходит от Творца, и все вокруг – это только Творец, который через товарищей, через чужих, близких, неважно кого и как, через миллиарды всевозможных воздействий на меня играет со мной, то в итоге он исчезает. И я расстаюсь с верой в Творца, с ощущением Его. Только десятка в состоянии удерживать каждого из нас в постоянной вере в Творца, в постоянном направлении на Него, в постоянной связи с Ним, в постоянной мысли, что все исходит от Творца. Он делает все, Он управляет мной, и мои мысли о Нем тоже Его. То есть, если я хочу или не хочу быть привязанным к Нему, это тоже от Него. И неважно, хорошие мои мысли или плохие, хорошие поступки или плохие. Главное, что я привязываю их к Нему. Это в первую очередь. Из четвертого урока Конгресса в Молдове от 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков от 16 октября 2019 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. Мы чувствуем усталость. Не хватает пробуждения, обновления, внешних стимулов для вдохновения. И это хорошее и правильное состояние, в котором человек должен чувствовать себя каждую секунду. Начинающие очень сильно зависят от смены настроения, то есть от воздействия света, который учит их, как относиться к всевозможным состояниям в жизни. А человек, прошедший много состояний и установивший некоторую связь со светом, ощущает, что находится под его воздействием. Его настроение, мысли, стремления, мера пробуждения зависят от возбуждения свыше – и Тарута Делейла. Творец каждый день организует ему гору Сора, которую он может либо растоптать, либо сделать из него покрытие – Схах. Этот выбор всегда в наших руках, в зависимости от того, как мы принимаем свое состояние, топчем его или делаем из него нечто высокое, большое. Каждая ступень – следующее состояние выше предыдущего, как сказано, поднимают в святости, но не опускают. Творец всегда усиливает воздействие света, ведя нас к конечной цели. Но следующее состояние – это всегда более грубое желание, авиют, которое надо обратить в святость, и не за счет отмены этого желания, а построим над ним отношение к отдаче, веру выше знания. Поэтому Творец всегда дает нам знания, испорченные эгоистические желания и мысли. Зачем мне вся эта работа? Я ее не хочу. Меня к этому не тянет, не светит. Это самое лучшее состояние, с которых начинается новый день, то есть новая ступень. Нам нужно быть чуткими, чтобы не упустить такие возможности. Со временем человек учится управлять воздействующими на него светами и в любых состояниях работать и прикладывать усилия, приходить на урок, распространять, включаться в товарищей. Главное – относиться к каждому состоянию как к посланному Творцом и требующему правильной реакции. То есть использовать для продвижения к большему подобию с Творцом. А это возможно только при взаимном поручительстве в группе. Поэтому я хочу больше связаться с десяткой, чтобы достичь соединения между нами, внутри которого находится Творец. Так я исправляю состояние и продвигаюсь. Это называется Исраэль, Тора и Творец одно целое. Исраэль – человек, направленный прямо к Творцу. Тора – высший свет, поручительство и общая сила, которую мы хотим получить. И внутри всего Творец, который должен раскрыться в результате наших общих усилий. Творец все время пробуждает для нас новые состояния, которые кажутся нам ссором, потому что они все более и более испорчены. Если мы принимаем их в правильной форме, то продвигаемся. Главное – это самая первая точка – начать чувствовать каждое состояние как приглашение от Творца к подъему. Творец пробуждает нас тем, что дает отягощение сердца, но это приглашение к новой работе, новой ступени. Я делаю из этого состояния покрытие схах тем, что не соглашаюсь считать его ссором, а хочу воспринимать как самое высокое. Творец кидает мне эту новую ступень как мусор, а я хочу сделать из него покрытие над своей головой. Я принимаю это состояние как самое лучшее, понимая, что оно пришло от Творца. Это словно флирт между двумя влюбленными, когда один пробуждает другого, показывая якобы негативное отношение. Но этим негативным отношением я даю другому возможность приблизиться ко мне. Это словно танго. Один делает шаг назад, другой шаг вперед, а затем наоборот. Я к любимому, а любимый ко мне. Поэтому, когда мы устали и не надеемся на обновление, надо понимать, что обновление именно в этой усталости. Новая ступень всегда начинается с того, что у меня нет желания, пробуждения с моей стороны. Но я начинаю замечать негативное пробуждение. Творец задевает мое эгоистическое желание, будто спрашивая: «Ну, ты как, способен на что-то или нет?» Поэтому невозможно без группы. Творец пробуждает в человеке только отягощение сердца, дополнительный эгоизм. Он бросает на чаши весов добавочное испорченное желание. И если против этого нет окружения, готового помочь мне и уравновесить дисбаланс, то у меня ничего не получится. В тот момент, когда Творец отягощает мое сердце, и я падаю, остаюсь в темном мире без энергии и сил, группа обязана оказать контрдействие, противодействующую силу, чтобы я почувствовал, что состояние дано ради продвижения. Я понимаю, что могу реализовать себя в группе, и тогда больше приближаюсь к товарищам, как испуганный младенец, который прижимается к матери. Если я прежде работал и построил такую связь с группой, на которую теперь могу положиться, словно ребенок на мать, то это сработает автоматически. Товарищи даже не обязаны знать, что со мной случилось. Здесь работает свет, который мы генерируем внутри десятки. Я понимаю, что это отягощение сердца, полученное от Творца, а не просто плохое самочувствие. Всему плохому есть причина, и я нахожусь сейчас в окружении между Творцом и товарищами. С одной стороны, Творец, якобы делающий мне зло, отягощающий мое сердце, дающий мне новое желание насладиться, то есть поднимающий по левой стороне лестницы, а группа поддерживает меня своим поручительством, то есть в правой линии, в той мере, насколько я хочу уравновесить эти две силы и продвигаться. Тогда Исраэль – это я, получивший новый эгоизм. Тора – это сила света, имеющаяся в группе. А посередине Творец, как стрелка весов, средняя линия. И так я каждую секунду могу продвигаться, каждый раз направляя себя на цель. Влево-вправо посередине, влево-вправо посередине и так далее. Отягощение сердца приходит как следующая ступень с левой стороны. Поддержка группы, которую я подготовил заранее, с правой стороны, а соединение между мной и группой, где посередине находится Творец, в средней линии. Таким образом, я выясняю, что состояние приходит от Творца и реализуется в группе, приводя к слиянию всех троих – меня, группы, Творца. Из утреннего урока от 16 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Постижение высшего мира. Мы не в состоянии выразить словами или буквами нашего мира понятие «высшего мира», поскольку весь наш словарь отображает ощущения пяти органов чувств. Трудность усугубляется тем, что мы должны выразить словами и обнародовать для обсуждения некое знание, как это принято в научных исследованиях. Поэтому каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. Бальсулам – суть науки каббала. Дело в том, что здесь мы сталкиваемся с двойной трудностью. С одной стороны, каббала – это наука о постижении природы, но постижение внутренней части, внутреннего слоя природы, которого мы не ощущаем нашими пятью органами чувств или изобретаемыми нами приборами. Изначально в нас или в приборах, которые мы можем сделать, нет никакой возможности ощутить этот пласт внутренней природы, называемый «высший мир», о котором говорит каббала. Там происходят особые действия, связанные между собой по особым законам. Законам получения, отдачи, подъема, нисхождения. В общем, существуют какие-то силы, совершаемые ими действия и их следствия. Но мы, к сожалению, ничего этого не можем видеть нашими земными органами чувств, которые их не достают. Так же, как в нашем мире, мы можем говорить об атомах, о молекулах, но если все эти микро, макро и прочие процессы не улавливаются нашими органами чувств, то ничего не сделаешь. Пока мы не изобретаем какие-то приборы, мы их не ощущаем. А в каббале мы можем изобрести этот прибор только в себе. Никакими внешними устройствами невозможно обнаружить высший мир, парцуфим, сферот, миры и так далее. Это все находится только лишь на уровне нашего личного внутреннего постижения. Поэтому для того, чтобы начать ощущать высший мир, его законы, свойства, действия, нам надо привести себя к более чуткому состоянию, поднять нашу чувствительность, наши свойства до такого уровня, чтобы мы могли уже ощущать происходящее в подложке нашего мира, в его основе. Это первое. Во-вторых, мы не можем выразить того, что ощущаем. Поэтому каббалисты должны были выдумать особый язык, который отражал бы наши пять особых органов чувств. Их мы называем какими-то непонятными именами. Кли, сосуд, ор, свет, масах, экран, ор, хазер, отраженный свет и так далее. То есть каббалисты принимают для себя какие-то определения, а простому человеку непонятно, откуда они это взяли. Но по мере изучения каббалы мы начинаем ощущать, что за этими наименованиями стоят определенные четкие действия. Мы начинаем чувствовать, что действительно здесь происходят тонкие измерения наших усилий, и мы можем задавать какой-то уровень наших действий. То есть все это постепенно включается в наш словарь и затем в наши чувственные постижения. Это изучение и наше постепенное внутреннее развитие приводят нас к постепенному пониманию языка, которым написаны каббалистические книги. Он называется «языком ветвей». Иными словами, в высшем мире существуют корни, а в нашем мире – ветви этих корней, которые мы можем ощущать и изучать. Таким образом, по их названиям, по их действиям и свойствам мы можем определять их корни. Из урока на русском языке от 6 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Семья и брак. Часть 5. Семья – основа духовного роста масс. Реплика. Каббала говорит о важности окружения, которое поддерживало бы мнение, что только раскрытие Творца может являться мотивацией для создания семьи. Ответ. Но это окружение не должно быть таким, как в селе, в деревне или маленьком городке, где общественное мнение малообразованной массы давит на молодых и обязывает их создать семью и так существовать. Реплика. Это процесс воспитания. Человеку со школьных лет нужно объяснять различия между мужским и женским началом. Цель творения, что такое творец. Это тоже не так просто. Ответ. Действительно, это все надо будет объяснять. Именно благодаря такому воспитанию мы снова вернемся к семье, но уже в другом виде. Мы видим, что выходим из состояния, когда нуждаемся в семье. Если когда-то люди в 16-18 лет думали о ней и создавали ее, то сегодня этого нет. Вопрос. Является ли семья как основа объединения между людьми началом на пути духовного развития человека? Ответ. Человек будет духовно расти в основном из семьи. Если мы говорим о каббалистической группе, это совсем другое дело. А если о массах, то там семья является основой. Вопрос. То есть семья – это модель, где я положительно отношусь к жене и детям, поскольку это заложено во мне от природы? Ответ. Не только. Это будет такая модель, в которой ты развиваешься духовно. Кроме того, будут мужские и женские группы, в которой мужчины и женщины развиваются отдельно. Там они получают подъем, вдохновение, духовный заряд, а реализуют их в семье между собой. Вопрос. В принципе, останутся эти две ячейки, два вида окружения? Ответ. Да, мужские и женские группы, мужчина и женщина в семье и их дети. Таким практически будет устройство общества. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и здоровье, часть 9. Духовное и физическое оздоровление. Вопрос. Допустим, у меня что-то болит, и я иду к врачу. Какое у меня должно быть отношение к этому? Все от Творца? Что я с этим делаю? Я говорю про серьезные и даже смертельные болезни. Ответ. Любые серьезные и несерьезные болезни исходят от Творца. В этом заключается какой-то разговор Творца с человеком. Вопрос. И что нам надо понять? Что Творец хочет от нас? Ответ. На животном уровне я должен уравновесить себя каким-то изменениями в диете или даже химическими лекарствами, а на человеческом уровне прийти к равновесию с Творцом. Это значит поставить себя в состояние, когда я максимально приближаюсь к Нему. Приближение к Нему свойствами отдачи и любви, подъемом выше моего эгоизма, чтобы сделать из себя некое подобие Творцу. Поэтому человек называется Адам от слова «эдаме», подобный Творцу. Вопрос. Где я проявляю эти свойства отдачи, любви по отношению ко всему человечеству? Ответ. Нет, это невозможно. По отношению ко всему человечеству слишком непонятно и воздушно. Это все должно проявляться в конкретной группе. Соберите оздоровительную группу, которая желала бы довести себя до общего, насколько можно, максимального состояния здоровья, чтобы она начала заниматься объединением между собой. И достигаемое равновесие в их взаимоотношениях влияло бы на каждого из них. Надо проверить, насколько они могут быть в равновесии, насколько их здоровье улучшается. Допустим, понижается повышенное давление, устанавливается более правильный пульс и так далее. В общем, регулируются все основные параметры человека. Люди достигают определенного оптимального веса, начинают чувствовать себя лучше, более комфортно. На них меньше влияют различные изменения окружающей природы. Можно создать группу, проверить ее таким образом и отсюда уже сделать заключение, что наука Каббала действительно говорит о правильном взаимодействии людей и его влиянии на внутреннее состояние человека, внутреннее равновесие, на баланс всех его химических и биологических свойств. А затем, проверив это, вынести на свет обществу. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 27 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Мир. Реальность или иллюзия. Часть 12. Творец – единственная реальность. Вопрос. Являемся ли мы цельной реальностью вместе с Творцом? Ответ. Нет, мы ни в коем случае не являемся с Творцом одной единой реальностью. Единственной реальностью является сам Творец, а мы якобы существуем вне Его. То есть, это некоторая наводка, некоторый дух, который существует якобы вне Творца, для того, чтобы начинать ощущать себя, позиционировать себя правильно с Творцом и приближаться к Нему. Продолжение следует. Из урока на русском языке от 15 сентября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.